ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Мы прочитаем стих из Шримад Бхагаватам из второй песни, 4 глава, текст 15. Процесс творения. Прочитайте санскрит.
Яд киртанам, яд смаранам, яд икшанам, яд ваданам, яд чраванам, яд дараханам. Локасья саддио видхуноти калмашам. Тасмай Субхадра Шравасе Намо Намаха.
Пословно.
Я. Которого. Киртанам. Прославляя.
Яд.
Которого.
Смаранам.
Помня.
Яд.
Которого.
Икшанам.
Созерцая.
Яд.
Которому.
Ванданам.
Вознося молитвы.
Яд.
О котором.
Шраванам.
Слушая.
Яд.
Которому.
Арханам.
Поклоняясь.
Локасья.
Всех людей.
Садьяха.
Немедленно.
Видхуноти.
Очищается.
Калмашам.
От последствий своих грехов.
Тасмай.
Ему.
Субхадра.
Всеблагому.
Шравасе.
Слушая о котором.
Намаха.
Мое почтение.
Намаха.
Вновь и вновь.
Перевод стиха. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Всеблагим Господом Шри Кришной, поскольку, прославляя, помня и созерцая Его, слушая повествование о Нем, вознося молитвы и поклоняясь Ему, человек очищается от всех последствий своих греховных поступков. Комментарий Шри Прабхупады. В этом стихе величайший авторитет Шри Шукадева Госвами предлагает совершенную формулу религиозной практики, которая способна избавить человека от последствий всех его грехов. Прославлять Господа киртанам можно по-разному, помня о Нем, созерцая божества в храме, вознося молитвы Господу или слушая Писание, прославляющее Господа. Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гитам. Киртана можно совершать, воспевая Господа под мелодичную музыку или декламируя священные писания, подобно Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гитам. У преданных нет оснований огорчаться из-за физического отсутствия Господа, даже если им кажется, что они лишены его общества. Преданное служение, повторение святых имен, слушание, памятование и так далее, все эти процессы вместе взятые, некоторые или даже один из них, приносит желаемый результат, давая человеку возможность общаться с Господом в ходе любовного трансцендентного преданного служения. Даже один звук святых имен Господа Кришны или Рамы способен одухотворить и очистить атмосферу. Мы должны твердо уяснить, что Господь присутствует всюду, где преданные занимаются чистым, трансцендентным служением. И тот, кто участвует в совершаемом без оскорблений киртане, вступает в непосредственное общение с Ним. Памятование и вознесение молитв также могут принести желаемый результат, если делать это правильно и под умелым руководством. Не следует изобретать каких-то новых форм преданного служения. Можно поклоняться образу Господа в храме или, не имея перед глазами Его личностного образа, возносить Ему искренние молитвы в мечети или церкви. Поступая так, человек непременно очистится от последствий своих грехов, при условии, что он не грешит сознательно, в надежде получить искупление за свои грехи, поклоняясь Господу в храме или молясь в церкви. Склад ума, толкающий человека сознательно совершать грехи в расчете на искупительную силу преданного служения, называют «намнабалатесяхи папабудхи». Это самый тяжкий проступок, который можно совершить в процессе преданного служения. Вот почему такое большое значение придается процессу слушания, который помогает человеку счастливо миновать все ловушки греха. И чтобы подчеркнуть важность слушания, Госвами взывает к всеблагому провидению. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришной, поскольку, прославляя, помня и созерцая Его, слушая повествование о Нем, вознося молитвы и поклоняясь Ему, человек очищается от всех последствий своих греховных поступков. Песня 2 глава, 4 текст, 15 процесс творения. Здесь в этом стихе упоминается значение преданного служения. Значение в жизни человека, отношений с Богом. Возможно ли очиститься, не имея отношений с Богом? Таков предмет разговора вот здесь, в этом моменте. Возможно ли стать благочестивым, не общаясь со всеблагим принципом? Возможно ли стать чистым, не соприкасаясь с высшей чистотой? Об этом речь идет. То есть речь идет о высочайших религиозных принципах. Мы объясним эту тему немножко, разъясним, что же такое высочайшие принципы религии. Их можно разделить на две части. Одни предварительные, другие на самом деле наивысочайшие, трансцендентные или духовные, чисто духовные. Предварительная подготовка означает гуноблагости. Это заповеди. Это заповеди, это еще не является религиозными принципами, духовными. Это еще не духовная практика. Например, не есть мясо, рыбу, яйца, это еще не духовная практика. Не убивать никого, это еще не духовная практика как таковая. Или не обманывать никого, не красть ни у кого. Не завидовать, не лгать, не гневаться, любить. Это еще не духовная практика как таковая. Это предварительные ступени уже к духовной деятельности. То есть все религии содержат в себе эти правила и предписания, которые помогут человеку развивать взаимоотношения с Богом, что является целью уже как таковой религии. Не цель, что мы отказываемся все от греха, и в этом цель нашего существования. Нет, отказавшись от греха, мы получаем новые возможности к существованию, нематериальные возможности к существованию. И религиозные принципы описываются в Бхагаватам как их 9 процессов. Это уже духовная жизнь, как таковая. Шраванам, Киртанам, Вишно, Смаранам, Пады, Севанам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакхьям, Атманиведанам. Поэтому говорит Прохлад Махарадж в глубокой древности. То есть махаджаны, которые практиковали эти принципы надрелигиозного уровня. Махаджан означает это очень великий, или махатма, то же самое. Это путь махатм. Есть обычная мирская нравственность, но это не является каким-то большим достижением. Прабхупада шутил на этот счет и говорил своим ученикам, которые начинали соблюдать принципы благости, отказавшись от мяса, от азартных игр, от интоксикации, незаконного секса. Он сказал, что старая обезьяна делает то же самое. Старуха, обезьяна, шимпанзе. В этом возрасте она уже сексом не занимается, она живет безгрешной жизнью. Она вегетарианка от рождения. Мясо, рыбу, яйца не ест. В азартные игры обычно не играет. Интоксикации не принимает. Почему вы гордитесь, что у вегетарианцев спросил Прабхупада наших учеников? Голубь тоже вегетарианец. Бык, корова, все они вегетарианцы. Слон, вегетарианец. Это не является духовной практикой. Мы не можем сказать, что корова занята духовной практикой, или слон, или голубь, или старая обезьяна. Нет, это предварительные принципы, которые помогут человеку встать на духовный путь. Это секрет, загадка. Говорится, что человек, который не избавился от греха в прошлом, прошлых грехов, не отказался от грехов в настоящем, он не может заниматься духовной практикой. Ему нужны регулирующие принципы, очищение необходимо. Но мы видим, что жизнь устроена кардинально противоположным образом. Сейчас людей учат жить, опираясь на свой вкус, исключительно опираясь на вкус. Что мне нравится, то я должен делать. И есть, конечно, закон, который ограничивает вот это слово «нравится». Потому что мне может нравиться причинять кому-то страдания, но закон скажет «нет, вот тут уже есть граница». То есть какая-то ахимса должна присутствовать, какое-то ненасилие, принцип главный. Главный закон, то есть ненасилие в разных формах. Но в основном люди ориентируются, руководствуются своим вкусом. Все предприятия, магазины, не знаю, все дома, которые они строят, основаны только на этом принципе. Как мне нравится. Мне нравится, чтобы было удобно все. Вот здесь будет телевизор, здесь кухня, здесь туалет, здесь же в квартире туалет. Но ведическая концепция говорит, туалет не должен быть в доме. Я не говорю, что мы сейчас должны что-то изменить. Мы просто говорим о том, что нравится, не нравится, и как должно быть на самом деле. Может быть, человеку не нравится мыться регулярно. Может быть, не нравится стричься. Кто-то не стрижет ногти. Есть такой принцип духовной практики. Некоторые йоги так делают. Они никогда не стригут ногти. Вы не видели таких людей? Не дай бог вы их увидите. Это будет шок. Ногти закручиваются спиралями вот так. И на ногах, и на руках. То есть есть практика не стричь ничего, не мыть ничего. Жить естественно, они говорят. Естественно. Мытье придумали люди, они так считают. Но нет, нет. Человека готовит писание к чистоте. Это не выдумка. Это желание прогресса. Можно оставаться и на животном уровне. Можно не мыться. Можно не учиться ничему. Можно просто есть, спать, совокупляться и обороняться. Человек может и так прожить жизнь. Но смысл жизни не в этом. И он будет задавать этот вопрос, говорится. В чем же смысл моей жизни? Кто я? Зачем я здесь? Как много проблем в этом мире, и как можно их избежать, этих проблем? Как избежать несчастья, страданий? Вопросы человека касаются. Он не хочет страдать. Он тонко очень устроен, его разум. Его чувствительность сердца обидчив, хрупок, уязвим внутренне. Поэтому у человека появляются вопросы, ну почему так? Почему меня могут обидеть люди, даже не зная меня? Почему могут обмануть меня, хотя ничего плохого не сделал никому? Что за устройство такое? В чем моя вина и какие это энергии действуют? Естественно ли такая жизнь или нет? Мне кажется, так не должно быть. И здесь Бхагаватам говорит, необходимо очищение, потому что зло на самом деле неестественно для души. Злодеяние неестественно. Неестественно удовлетворять свои чувства и руководствоваться только своими вкусами жизни. Языком, глазами, касанием, запахом, слухом. То, что приятно люди принимают, преяс называется. Путь приятных ощущений. Эта цель называется преяс. Каждый день мы должны приятно организовать свою жизнь. Особенно в выходной день. Все должно быть приятным образом, приятно для чувств и ума. Но есть еще шреяс, то есть шреяс, есть преяс и шреяс. Шреяс – это дальняя цель, на пути которой мы можем сталкиваться с неприятностями. Что ж тогда делать? Выбирать снова преяс и забывать о шреяс. Прабхупада здесь дает хороший пример в этом случае. Представьте, что есть два поезда. Один поезд люкс. Со всеми удобствами. Там хорошая обслуга, там мягкие сиденья, там все выбирают себе соседа, какого хотят. Там проводники, там все, что хотите. Душ, ванная, игровые комнаты можно сделать в поезде. Есть такие поезда на Западе, я ездил. Все удобства. Читальный зал, игральная комната для детей, пожалуйста. Ресторан, ну, конечно, спальные помещения. И обслуга, любое ваше желание исполняется там. Такой поезд, люкс. Замечательно. А другой общий вагон. Индийский. Если кто-то был в Индии и переезжал из Майяпура во Вриндаван, то он неминуемо оказался бы в Калькутте. И он, конечно же, ждал бы пару часов или даже больше своего поезда. И смотри, он бы увидел много интересных вещей. Что такое индийские поезда и что такое общие вагоны. Общий вагон означает, что у него садятся 500 человек. Может больше. Может больше. Вот это то, что мы здесь сидим, это лишь полвагона, может быть даже треть. Люди упаковываются туда. Кто как может. Я видел, когда уже вагон полностью забит. И уже просто люди не умещались туда. Просто ноги, руки во мне. За дверьми были уже. Кто-то еще проталкивал чемодан поверх голов и туда же вперед ногами проникался. Это индийский общий вагон. И люди могут ехать так всю ночь, даже больше. Раданат Махарадж рассказал свою историю, как он пришел в сознание Кришны. Он оказался в таком поезде и не знал вообще, куда едет. И когда он стал терять сознание и понял, что ему конец, он уже больше суток не ел, и там он стоял больше суток или около суток, он уже стал терять сознание, просто выбросил свое тело на ближайшей остановке. Это оказался Вриндаван Матхура. Так он пришел в сознание Кришны. Это был индийский поезд, простой общий вагон, где можно даже бесплатно туда проникнуть и как-то проехать. Туда контролер не войдет уже. Никакая контролирующая сила не проникает туда. Настолько плотное состояние. Я не рекомендую ездить в таких низких поездах. Но Прабхупада приводит пример. Вот два поезда перед вами. Но вот этот люкс, он не идет по назначению. А общий идет. Куда вы сядете? Вопрос. Какой поезд вы выберете? Шрейс или преец? В этом вагоне очень приятно ехать. Можно даже не ехать, просто жить. Можно вообще отсоединиться даже от поезда, если вы не хотите ехать. И просто жить. Многие бы согласились, правда? При таких-то обстоятельствах очень приятно находиться там. С кондиционером, с мягкими сиденьями, с вагонным рестораном. Ну, все, что пожелаете, конечно же. Но он никуда не поедет. Либо едет в ложном направлении. Не нужно вам. Ну, а этот общий, ну вот, к сожалению, так. Он едет по назначению, куда же сесть. И вот так люди сортируются в этом мире. Разумные принимают шреяс. Неразумные остаются все в люксе, в очень хороших условиях материальных, но не достигают цели жизни. Да, цели жизни все равно нет, это выдумка. Главное это просто приятно существовать в этом мире. Как можно больше наслаждаться. Вот все. Руководствуются вкусом, личным вкусом жизни. Магазин на каждый выбирает по вкусу себе обувь, правда же. Одежду. Критерий всему – личный вкус. О вкусах не спорят. Это под защитой социума находится. Это негласный закон. Это оскорбление личности, если вы говорите, что твои вкусы низкие. Что ты живешь как свинья. На вас можно подать в суд за это. И разберут, и я выиграю это дело. Что ты не имеешь права называть меня свиньей, даже если я живу как свинья. Это мой вкус, его нужно уважать. Но шастры критикуют Бхагаватам, таких людей. Шукадевага с вами говорит, а что толку жить как свинья, поедающая испражнения собственные и занимающаяся сексом налево и направо? Что толку жить как верблюд, он говорит, который жует колючки? Что толку жить как собака, которая облавит чужих, мир делит на чужих своих? Что толку жить как вьючная лошадь тупая или осел, который работает не зная зачем? Критика, очень острая критика Бхагаватам, потому что руководствуясь собственным вкусом, мы возвращаемся к животной природе. И Бхагаватам говорит, вкус нужно очистить сначала, а затем руководствуйтесь вкусом. Когда он стал чистым, божественным, как же это сделать? Это йога, связь с высшим вкусом. Источник необходим человеку. Как есть материальный вкус, есть источник вокруг нас, материальный вкус. Можно что-то извлечь из этого всего. Но как человек извлекает вкус? Как его майя увлекает это? Или когда человек вот щелкает семечки, например. Он выбирает сначала самые крупные. Когда крупнее, он опять выбирает самые крупные. Этих тоже нет, он опять снова самые крупные выбирает. И он их сгрызет все до единой, начиная с крупных семечек. Вот так устроена жизнь. Он выбирает сейчас самое лучшее. Когда это кончается, стандарт меняется, и он снова выбирает самое лучшее. Это кончается. и все дорога вниз идет. Но это опять относится к самому лучшему. Все относительно. И он действует как бы все хорошо, но постоянно деградирует. И вот когда он достигает какого-то уровня деградации, и страдания приходят, он не понимает, почему я страдаю, ведь я же самые хорошие вещи делаю, самые важные и полезные вещи делаю. Учусь, работаю, продвигаюсь, но почему же я страдаю? Вот тогда Акида говорит, нужно предложить ему более высокий вкус жизни. И что человек сделает? Он как бы проснется как будто. Боже мой, что такое? Это же лучше. Этот вкус выше. И он откажется от низшего вкуса. То есть начнется обратный процесс. Но если мы скрываем высший вкус, этого не произойдет. То есть материалисты скрывают высший вкус. Они говорят, Бога, ну такого, как вы думаете, нет. Нет такой личности одной, которая бы создавала всю эту вселенную. Знаете, это глупость какая-то. Нет такого одного человека, который бы записал все эти веды. Вот веды существуют, но, скорее всего, их писали поколения и поколения и поколения. Нет такой одной личности, не может быть такой личности. Все знает, всемогущий, на самом деле, вот так вот, как написано. Это выдумка. Они ничего не знают. Что такое слово Бог? То есть, такими словами говорят, что, может, Бог и есть, но он не такой, как вы думаете. Другими словами, его нет, этого Бога, как он о себе сам говорит. Бог такой, как мы думаем о нем. Он подчинен человеку, Бог. Человек заказывает, а Бог выполняет. Вот все отношения. Если он есть, то просто мы заказчики, а он исполнитель. Такую роль я принимаю. Я говорю, он делает. Ну, я, конечно, молюсь, я по-человечески это делаю. Но он должен сделать. А если он не будет мне делать, зачем буду молиться? Какой смысл в молитвах, какой смысл в практиках религиозных, духовных, если материальные желания не исполняются? И на самом деле, так и говорится, зачем же просить о материальном? Ведь никто не просит у Господа, ни одно живое существо не просит у Господа ничего материального, а все получает и так. Все необходимое для жизни. Никто, кроме человека. Только человек выпрашивает. Почему? Он хитрит. Он просто хитрит. Человек хитрый. Человек может лгать, а другие живые существа не могут лгать. Они честно следуют своей природе и все получают для жизни. Но когда человек не следует своей природе, ему не хватает многого, и он тогда просит. И он жалуется. Он жалуется, что мне не хватает. Жизнь справедлива. Нет, жизнь справедлива. И здесь всем всего хватает. Человек устроил жизнь по-другому. И теперь он жалуется и идет к Богу. Он ушел от законов Бога. Ушел от взаимоотношений с Богом. И теперь он жалуется Богу на это. То есть так у него появляется возможность как-то обратиться к Богу. Каким-то образом. Это первое начало. Когда человек в этом мире сильно страдает, он может обратиться к Богу, говорится в Гите. Все, взгляд снова повернуть в эту сторону. Страдает или нуждается сильно в деньгах, очень-очень трудно ему жить, поддерживать себя, тоже может к Богу обратиться. Или из любопытства, просто любопытства, есть люди таких широких взглядов, знаете, они не агрессивные, любопытные, любознательные люди. Они все читают, всем интересуются, как-то они так относятся равно ко всему. Люди склонны к какому-то пониманию вещей, разобраться им, любопытствующие. Тоже могут заинтересоваться Богом из любопытства. И есть люди, которые на самом деле ищут абсолютную истину. Не из любопытства. Не потому, что страдают, не потому, что денег не хватает. А потому, что они не могут жить, не получив смысла жизни. Не связав свою жизнь с каким-то высшим смыслом. Они знают, что жизнь становится бесполезной. Они в крайне угнетенном состоянии находятся, эти люди, в атмосфере атеистов или просто материалистичных людей. Которые говорят, да просто нужно работать. Зачем ты о чем-то думаешь вообще? Зачем ты себе голову морочишь? Ты только беду накликаешь таким образом. Не нужно ни о чем думать. Вот смотри, какие возможности перед тобой. Он говорит, а зачем это все? И кто это сделал? Для чего? Да какая разница? Важно, что ты заработаешь деньги, построишь дом. Не надо задавать их вопросов. И человек пытается отстраняться от этих главных вопросов и заняться вот этими практическими вещами, но он не становится счастливее. Его угнетает эта атмосфера больше, больше и больше. И в конце получается парадокс. Он достигает какого-то успеха материального, но чувствует, что он очень несчастен одновременно. Например, сейчас Казахстан очень хорошо развивается экономически. Но там тоже есть свои кризисы. Но это был шаг, это был прорыв большой за эти годы. Вот. Он получил независимость. Экономически он просто шагнул. Ну, огромная разница с тем, что было. При этом последняя статистика утверждает, что Казахстан сейчас находится на третьем месте по количеству самоубийств в мире. Вот на данный момент времени статистика такова. С ростом благосостояния возникают серьезные проблемы внутри человека. Почему? Он несчастлив. Все для счастья есть, только счастья нет. Вот, вот какой вопрос. И никто ему не говорил об этом, как это сделать, как прийти к счастью. Все говорили, не спрашивая об этом, просто работай. Просто влади в эту структуру, в эту систему, занимайся. Экономика есть, политика есть, есть культура. Зачем спрашивать? Смотри, тут все хорошо уже устроено для тебя. Но здесь говорится, что необходимо людям, ищущим, обрести связь, то есть получить ответ на свои вопросы. Человек, он должен жить по принципу благости. Что означает жить по принципу благости? Означает, что человек продвигается, потому что его поддерживают со всех сторон. Это называется принцип благости. Так живут цари праведные. Человек становится царем, потому что его поддерживают все. Поэтому становится царем. Через какую-то благотворительность. Или какие-то особые качества и заслуги. Он пользуется поддержкой всех живых существ. Это называется быть царем или жить в благости. А есть так называемые цари управляющие, которые не поддерживаются никем, но они борются за власть. И в век Кали все люди называются самозванцы. Дело не в царях даже. А общая атмосфера такова, что каждый берет на себя какую-то чуждую ему роль и пытается установить себя в этом обществе. Силой, обманом, хитростью, преимуществами какими-то, чем угодно. Это называется жизнь самозванная. Я сам себе все определяю, сам себя называю, сам себе ставлю цель. Очень много я встречаю людей, которые хотят быть президентами страны, но не имеют даже никакого образования элементарного. И что написано об этом веке Кали? Это время безумия. Люди становятся все более и более безумными. Все более и более невежественными, все более и более нетерпимыми. Как недавняя информация, Путин говорит, что, и Медведев, что деревня русская еще жива, хотя и при смерти. Они думали, что уже умерла, но, обратив внимание, сказали, нет, она еще жива, хотя точно она при смерти находится, с этим нужно что-то делать. Вот таким образом такая ситуация. И так, в этом стихе говорится, что достаточно 9 процессов преданного служения, или даже один из них достаточно, чтобы очиститься, достичь совершенства. Один. Причем это не сложно. Совсем не сложно. Сложность в другом. Желания нет у людей. А практика чрезвычайно проста. Отношения с Богом не настолько естественные, что даже не нужно каких-то специальных усилий совершать, если есть желание в этом. Вот если нет желания, да, вот это нужно много времени, чтобы оно появилось, это желание. Вот очищение необходимо для того, чтобы это желание возникло у человека. Желание как вера. Шраванам, киртанам, пропадзе, смаранам. Вот эти три наиважнейшие вещи он перечисляет. Шраван означает слушать о Кришне. Слушать о Боге. Интересоваться. Он говорит, не только в храмах Хари Кришна, в мечети, в церкви. Если где-то есть такие разговоры, идите слушайте. Если вы Хари Кришна, но вы проходите мимо мечети и слышите, что-то говорят о Боге, зайдите, послушайте. Очень хорошо. Если вы проходите мимо христианской церкви, видите, что там говорят что-то о Боге, зайдите, послушайте. Это хорошо. Если в Хари Кришна храме тоже говорят о Боге, тоже заходите и слушайте. Это хорошо. Дверь открыта для всех. Это храм. Это место, куда может войти абсолютно любой человек. Не имеет значения происхождения, национальность, вероисповедание. Это духовное место. Любые храмы такие должны быть. Где говорят о Боге. Это называется шраваном. Если мы не говорим о Боге, о чем мы говорим? Мы же все равно говорим. Но мы же говорим о чем-то другом. Обычно все говорят о себе. Любят говорить. Или о других. Наблюдая, что другие люди делают. Грамья катха означает это он, она. Что делает она и что делает он. Он и она делали это. А сейчас он и она разошлись. И у него еще другая она. И у ней другой он. И это обсуждается бесконечно. Он и она. Это главная тема. В фильмах, в сериалах это он и она. Это обсуждается, обсуждается, обсуждается. Эти разговоры призывают смерть скорую. Не знали об этом? А это написано, это не какая-то гипербола литературная. Это факты. Отгадайте, почему люди убивают друг друга в этом мире? Потому что говорят друг о друге на расстоянии. Не в лицо, а на расстоянии говорят. И вот я подзываю кого-то и говорю, ты знаешь этого человека? Вот ты сейчас с ним разговаривал. Нет, не знаю. Я тебе сейчас расскажу. И я говорю, все, что знаю об этом человеке. Этот человек выслушивает, я думаю, он стал моим другом, правда же? Ну, то есть, мы с ним теперь вместе. Он поддержит теперь мое мнение, что он выслушал мое мнение об этом человеке. Но Бхагавад Гита говорит интересную вещь, что то, что вы рассказали другому, обязательно станет известно тому, о ком вы говорили. Вот обязательно так произойдет. Это интересный момент, потому что человек не удержит себя, это никакое. Если он что-то услышит от кого-то, он пойдет и кому-то передаст, и столкнется с другим мнением. Подожди, ты у кого слышал? У того? О, ты знаешь этого человека, который говорит. И он теперь говорит уже об другом человеке. И мнения смешиваются. И в конце концов, чтобы прояснить что-то, нужно подойти к самому человеку, правда? И сказать, я слышал то-то и то-то о тебе. И вот этот человек становится врагом всех тех, которые о нем говорили. Просто благодаря потому, что такие разговоры существуют. Шраванам называется. Шраванам, слушание. Неправильно слушание вызывает враждебные отношения, а затем насилие. В этом повинен только язык человеческий. Потому что если бы мы общались непосредственно друг с другом, используя все свои лучшие качества, никакой бы вражды никогда не было. Никогда бы такого не случилось. Но люди не общаются друг с другом, они думают друг о друге. Либо они лгут друг другу, либо скрывают что-то. Они не умеют говорить правду. В такой культуре очень быстро вспыхивают враждебные отношения. Даже не общаясь толком друг с другом, можно уже иметь врагов. Даже не зная людей. Вы знаете, первый крестовый поход, чем закончился? Первый крестовый поход в истории, насколько я помню, слышал об этом. Они разорили несколько деревень мусульманских. Сожгли, убили, даже младенцев убивали. Потому что были уверены, что это путь в рай. То есть вы так откупаете свои грехи, вы устанавливаете религию таким образом. Это люди, безбожники, другая религия. И крестовый поход, вот так они установили какие-то религиозные принципы. Но курьез исторически заключался в том, что первый крестовый поход был очень странный, потому что они разрушили эти деревни, они были христианские. Они не сумели разобраться. Это люди были другой национальности, но тут тоже были христиане. Они, опираясь на их национальное происхождение, разрушили и даже уничтожили, на мечи детей бросали. Все. Подчистую просто кровь рекой лилась. Как выяснилось, они совершили убийство собственных братьев. Такие курьезы. Потом они пошли дальше, углубили в страну. Но пошли через пустыню, где не было ни воды, ни пищи. Они бросали оружие, они теряли лошадей. Они снимали с себя доспехи, чтобы просто как-то выжить, добраться до ближайшего населенного пункта и добрались до столицы ислама с протянутой рукой. И люди давали им хлеб и воду. Вот это исторические факты. Вот что происходит, что люди не общаются непосредственно друг с другом, а думают в замкнутой среде, в среде своей религии, в среде своей политической формации, в среде своей семьи. Оттуда они наблюдают и говорят: он, она, они, он, она, они. Что это? Это зависть называется. То есть неправильно использованная речь — это главный принцип зла. Поэтому говорится: молчание золото. Очень легко ошибиться, очень легко наговорить лишнего на человека, очень легко совершить ошибку языком. Слово не воробей, вылетишь — не поймаешь. Все. Это как документ. И когда люди уже наговорили друг против друга, очень трудно установить мир. Сколько нужно времени, сколько боли приносят слова, оказывается. Как они ранят это оружие, самое глубокое, проникает прямо в сердце. Как же избежать этого? Очень просто. Было бы желание. Говорите о Боге. Всеблагой принцип. Друг всех живых существ. Говорите о нем. Попробуйте его покритиковать, ничего не получится. И более того, если вы слышите от кого-то о Боге, это становится человек вашим другом, вы даже не знаете его. Он становится вам ближе, ближе, ближе. Так и говорится, что этот слуга Господа, который говорит о Господе, для него все очень дороги, и он тоже всем дорог. Вот он принцип, дающий в шастрах. Где двое, трое во имя мое, собираемся и говорим о Боге. И везде это можно делать, в любой традиции. Не тратить время на политику, на критику, на строение религий. Борьба за мировое господство религиозное. Это не религия. Религия означает шраванам. Слушайте, шраванам, слушайте о Боге, слушайте абсолютную истину. Вот это первое, что установлено в обществе, цивилизованном. Это принцип мира. Принцип единого понимания, единая культура должна быть у нас. То есть самая чистая культура должна быть единой, единый высший стандарт для человека. Чистота. Чистота речи, либо молчание, либо говорим, связанное что-то с абсолютной истиной. Это благо всем несет. И киртанам. Киртанам означает говорят, говорят. Слушание, то, что не слушают, то не говорят. Как говорил Христос, то, что вас входит, не оскверняет, то, что выходит, оскверняет. То есть не все, что мы слышим, нужно повторять. Если мы выслушаем какую-то ерунду, это еще полбеды. С этим можно как-то постепенно справиться. Но если мы ее повторили, это хуже. Не нужно повторять оскорбление, которое мы слышим вслух. Даже пересказывая кому-то, мы не повторяем оскорбление вслух. Просто говорим, что есть оскорбитель. Но вслух оскорбление не произносится словами. Потому что они так тоже утверждаются, так они живут. Пока вообще такие звуки произносятся, они существуют и имеют влияние. Киртанам, материальный киртан сравнивается с пением лягушек. Весной, в прудах, о, целая симфония ночная. Только солнце заходит и начинается. О, такой гвал вообще, грохот, грохот просто какой-то. Не уснете. Бхакти Бринга Гавинда Махарадж спросил меня, почему ты на ферму не приезжаешь? Приезжай, поживи на ферму. Лето, тут хорошо, воздух свежий. Храм рядом. Я говорю, невозможно. Вот эти лягушки вечером так голосят, я не могу спать здесь. Вот такие пузыри раздувают. Садится лягушка такая, надувается. И это только одна так говорит. Я их там, не знаю, сотни. И почему? Она о себе говорит. По звуку голос этих мембран... Они так знакомятся. Не так, что они должны увидеть друг друга, там, посидеть, поговорить. Нет, звук лягушки определяет ее характер и формы, как-то они понимают по звуку все. Поэтому партнер, другая лягушка, по звуку определяет, вот это та самая дама моего сердца. Голос нектарный. Вот это она моя, вот это да, то, что мне надо. Такие сумасшедшие звуки, потому что у них сильные желания весной, они... Так знакомятся, так общаются. И все кричат, и как на рынке, меня, я здесь, сюда. И кто-то на это реагирует, и в конце концов они счастливы. Но природа двойственна. Эти же звуки слышит и змея. И по звуку определяет размер лягушки. Ну, эта лягушка мне как раз подходит. Вот такая вот толстая, жирная, вот как раз то, что мне нужно. И она тихо подкрадывается, у нее природа другая. Лягушка не понимает природу змеи. Если понимала бы, она бы легко избегала встреч. Лягушка понимает только свою лягушачью природу. Змеи уже не понимает, а змея крайне опасна для лягушки. Если мы чего-то в этом мире не понимаем, это крайне опасно. Это лягушачья философия называется. Я знаю свой дом, свою работу, и я не интересуюсь какими-то знаниями более высокими. Очень опасное положение. Потому что змея – это время олицетворяет, которое мы не замечаем, мы не понимаем его законов. Как оно действует, почему я старюсь, что это такое вообще? Почему какие-то перемены происходят, и куда это все течет? Никто не знает. Будет что в 2012 году, не будет. Все ждут, все трепещут. 2012 год, вот уже совсем рядом. Представьте себе. Некоторые люди в полной панике. А экономический кризис на носу, знаете, что будет? Ой-ой-ой. Все готовятся к самому худшему. Поэтому начинают повторять Хари Кришна мантру многие, только по этой причине. Иначе бы они не повторяли просто. Но перед концом света можно попробовать. Вдруг поможет, на всякий случай. Потому что уже ничего не помогает. Может быть, это средство как-то освободит нас от проблем. И змея приползает и проглатывает. Это время, это смерть. То есть мы не замечаем, если говорим о чем-то материальном, как входим в политику материальных отношений, постоянно думаем, говорим, и мы сильно переживаем все это. Потому что и меня кто-то критикует, и меня здесь кто-то не понимает, и я кого-то не понимаю. И мне столько нужно энергии, чтобы свою речь использовать, чтобы доказывать свою правоту и доказывать чью-то неправоту. Всю жизнь это происходит. Представьте, вся энергия жизни уходит на все эти квакания. Что привлечь каких-то людей, которые стали для меня дорогими и близкими, и кого-то просто подальше от себя отстранить. Это все речь и действие, и люди постоянно столько сил тратят. Болтают без умолку. Как прекратить все эти распри? Молчать. Мауном. Больше молчать. Нужно говорить в соответствии с долгом. Или если говорим, то приятные вещи говорим друг другу. Все. Не нужно все наружу вытаскивать своим языком и говорить, смотри, какой ты. А ты какой, посмотри. А они какие все, посмотрите. А все какие, посмотрите. У всех рыльца в пушку. Теперь мы братья, все. Договорились. Сначала был один враг, потом еще враг появился, потом три врага, а потом все оказываются такие. Это мирские разговоры. То есть все снижается на какой-то очень греховный, банальный уровень отношений, когда речь людей не вдохновляет, а приводит их в возбуждение или недоверие. А особенно много боли, когда люди говорят друг с другом. Говорят правду именно. Раскрывают сердце. Поэтому здесь говорится, не говорите о человеке сейчас. Сначала нужно очистить разум и чувства. Позже можем обсудить тему величия человека. Но сначала нужно поднять культуру выше. С уровня оскорблений на уровень чистоты. Мы слуги Бога на самом деле все. Изначально таковыми. Но мы как в этом процессе щелкания семечек. Стандарты опустились. И теперь жизнь человека ничего не стоит. Она очень-очень ценна, эта жизнь человека. Очень редко кому достается, в шастрах написано. Как нужно бережно относиться к любому человеческому воплощению, к рождению детей, к семьям, людям уже живущим в этом мире. Неважно, трудность у них или нет, характер какой, неважно. Важно, что у них есть путь. И цель и смысл у нас общие. Одна культура у нас. Из одного источника мы вышли. Из абсолютной истины мы все происходим. И туда же мы возвращаемся. Мы связаны с этим. Теперь пришло время вспомнить, как. Говорить об этом, и память вернется. Я замечаю, поскольку путешествую по городам, если меня спросить, допустим, как там устроен город Новосибирск, я не смогу вспомнить, находясь, скажем, в Москве или в Алма-Ате. Но приехав в Новосибирск, я снова вспомню, куда ехать, куда идти. Снова память вернется. Если я непосредственно соприкасаюсь, память возвращается. Амнезия так лечится. Мы просто говорим и говорим, говорим, и память вернется постепенно. Это естественно. Бог не что-то чуждое для нас. И не то, что нас разделяет. И не то, что нас должно привести к враждебным отношениям, к каким-то катаклизмам. Это не мстительное живое существо. Это единый принцип всего живого. Это основа всего живого. Это начало всему. Это поддерживающая сила. Это любящая сила. Это отец и мать, говорится, и прародитель, и хозяин, и лучший друг. Во всех отношениях. Это то, что следует постигать, изучать, чему следует посвящать свою жизнь. Жизнь посвященного человека. Жизнь освященная или посвященная. То есть человек связан с божественным принципом, его жизнь свята. Но в другом случае, если он не связан с Богом, он теряет цену. Как Прабхупада говорил, женщина рожает 15 детей, и люди прославляют ее. Это великая мать, если она столько детей может воспитать. А свинья за один раз дюжину поросят сразу выбрасывает. Никто ее не прославляет. Не говорит мать героиня. Почему? В чем разница? Ну, биологическое рождение ведь тоже дает. Но почему оно не так уж прославляется, это существо? Но там нет высших знаний, высшей причины для того, чтобы прославляться. Там чисто биологическая потребность. Там нет верности, такой глубокой любви, ответственности. Там нет дхармы, нет высшего смысла жизни. А рождается, чтобы есть испорождение всю жизнь. И совокупляться с родственниками со всех подряд. Вот и все. Эта жизнь не меняется. Прабхупада сказал, возьмите и семью свиней поселите в каком-нибудь фешенебельной департаменты какие-то, не знаю, апартаменты. Ванна там, знаете, с позолоченными ручками, можно там шторы из шелка, ковры шелковые, столы, стулья, мягкие диваны. туда, в семью, свинье, запускайте, и пусть поживут. Пусть бытие определит сознание. Если бытие определяет сознание, то через месяц нужно вернуться и увидеть, что свиньи очеловечиваются. Уже говорят, здравствуйте при встрече. Очень приятно вас видеть. Пожалуйста, проходите. Вот гостиная у нас тут есть для вас специально. Сейчас пообедаем. Угостим. Нет, этого не будет. Вы откроете дверь, никто даже внимания не обратит. Все только шарахнутся от двери. Куда-нибудь вглубь. Будет высматривать, кто пришел. И кругом будет грязь, вонь. И в тарелках, и в кастрюлях, и на мягких диванах будет кругом испражнение, кругом будет секс. А? Животное невинно, поэтому над ними смеются. Но если сравнить с человеком, это вызывает отвращение. Сама по себе свинья не вызывает отвращения, это невинное животное. Нормально, это хорошо, в природе все. Но почему человек становится как свинья? Это плохо. В чем его роль? Он должен знать об этом. Его роль – все свои чувства, весь свой разум, весь свой ум, свои поступки связать с Богом. В этом его особая функция, особая роль. Эта роль очень важная для всех живых существ на этой планете, говорится, и даже во Вселенной, когда человек возвышается. Возвышаются и все другие. Даже деревья возвышаются. Даже мухи возвышаются, когда такие люди живут на Земле. Они тоже души. Сами возвышаться они не могут, но они прекрасно могут чувствовать атмосферу. Во Вриндаване тоже есть мухи, тоже есть свиньи, но они все преданы. В той атмосфере они все ведут себя как преданные. Любое животное, любой из нас приедет во Вриндаван, любой из нас, преданный, непреданный, или новичок, или как, и через день-два он будет вести себя там как преданный. Это естественно, атмосфера такая. Она проникает сразу в сердце очень глубоко. Счастье, любовь, доверие, страха нет. Человеческая среда. Даже животные живут по принципу мира, если человек такой возвышенный. В Сати Югу даже тигры не ели мясо, говорится, они пили молоко из-под коров. У них не было настроения кого-то убивать в ту атмосферу. Не приходило в голову даже тигру убить кого-то и съесть плоть. А сейчас в Германии открыли ресторан, где продают человеческие органы. И люди заказывают. Заказывают заранее еще. Они находят донора потом, оплачивают ему хорошие деньги, берут его орган. Затем занимается медицина, восстанавливает его здоровье. Этот орган готовит и говорит, ваше блюдо готово, приходите, пожалуйста, в наш ресторан, попробуйте, что такое человеческое легкое, допустим, часть легкого или одну почку. Или просто кусок плоти человечины, можете попробовать. Вот такая цена, простите, это очень дорого стоит, хороший такой ресторан есть. Открыт в Германии. В Китае консервируют эмбрионов. Ну, там факты. На Западе больше нет мамы и папы. Не называют так родителей мамой и папой. Потому что это оскорбительно считается по отношению к меньшинству. Родитель номер один, родитель номер два. Потому что когда мужчину называют мамой, другие смеются. И закон сказал, нельзя оскорблять людей за их ориентацию. Мы отменяем теперь это название мама и папа. Мы говорим, родитель один и родитель два. Все, все так теперь будут называться. Чтобы не оскорблять, не унижать человеческое достоинство. Но это не человеческое достоинство. Это уже другое достоинство. О чем говорит Бхагаватам? Не опускайтесь на уровень животного существования. Как? Слушайте о Боге, говорите о Боге. Особенно важно говорить, произносить, повторять все это. Слушать-то многие слушают, а вот говорить боятся. Страх говорить не случайен. Потому что увидите, что общество сразу будет менять к вам отношения. Вы говорите о Боге и только о Боге. Но это секта. Теперь с вами ни о чем нельзя поговорить. Ни о политике, ни о деньгах, ни о женщине в противоположном поле, ни о том, кому изменяет, кто, об этой культуре сексуально нельзя говорить. Но это секта опасная. Потому что главный вкус жизни, этот вкус, когда человек руководствуется, это сексуальный вкус. Митхуня Пхава говорится, все материалисты, именно на этом зиждется вся цивилизация. Это мужчина и женщина, как об этом не говорить, как об этом не смотреть фильмы. Это же культура, это же как раз главная их наука. Они подражают всем этим фильмам, этим кинозвездам, этим вот жизнью, этой вот в роскоши, звездной жизни. Все хотят быть такими звездами, одеваются как звезды, духи используют для звезд, одежду для звезд, все звездная жизнь. Но звезды все падают. Падают, горька у них жизнь, у этих звезд. Она бессмысленна, эта жизнь. Это показуха, это шоу, великое шоу они разыгрывают в мире.
одеваясь походками, смелым поведением, раздеваются перед экраном или бьют кого-то в нос, стреляют. Это великое шоу, великий театр чудовищно разыгрывается, где люди теряют разум, становятся безумными. Просто подражают этой жизни, без всякого смысла. Жизнь как развлечение. Секс – развлечение. Еда – развлечение. Самооборона – развлечение. Это все для удовлетворить мои вкусы только. Так они считают. И так есть божественный вкус. И, конечно, человек заслуживает великого счастья. Не животного счастья, а великого счастья. И Прабхупада, когда приехал на Запад, он сказал, вы хотите наслаждаться, это видно. Весь Запад хочет наслаждаться. Но вы не знаете, как наслаждаться на самом деле по-настоящему. Ваше наслаждение иллюзорно и кратковременно. И большей частью вы только наслаждаетесь в уме этим всем, а на деле вы страдаете. Можете построить небоскреб, сколько усилий, сколько труда, сколько денег, сколько страданий. А как вы наслаждаетесь? В уме. Вы думаете, у меня есть небоскреб. Но в этом небоскребе вы занимаете одну комнату всего лишь. И сесть можете не больше, чем поместит ваш желудок. Вы ничуть не больше наслаждаетесь. Но в уме вы думаете, у меня небоскреб и миллиард долларов. Но вы даже не съедите столько пищи за всю жизнь, даже за много жизней на миллиард долларов. Вы никогда не воспользуетесь этим, вы никогда не сможете наслаждаться таким объемом чувственных наслаждений. И если есть такая потребность и нет возможности, то человек получает тело соответствующее, свинья. Вот там уже можно есть все, что угодно. Вообще даже можно закрыть глаза и есть закрытыми глазами. Вот так вот просто идти вперед, и вот просто глаза закрыть, и есть все, и так. Хр-хр-хр-хр-хр. Желудок переваривает все, зубы перемалывают все, пищеварительный тракт не болеет, гвозди переваривает. И даже если на испражнение собственное попадается и съедает, не задумываясь, все хорошо. Секс с любым живым существом. Мать, дочь, сестра, кузина, жена законная, незаконная. Свобода, свобода, свобода. Ешь, пей, что хочешь. И никаких последствий в жизни свиньи не бывает. Никаких реакций не приходит. Здоровье крепкое. Только одна проблема, ее съедят потом. Такая карма. Ее съедят. Свинью съедают по праздникам обычно. На праздник свинью съедают. Преданные не едят свиньи, нет. И даже мусульмане едят свиньи. Христиане едят свиньи только. Поэтому они ответственны за это. За это выражение. Это выражение такое, что свинью съедают по праздникам. Но мы не ответственны за это выражение, мы не едим. Мусульмане тоже не едят. Едят только христиане. Может быть, кто-то еще ест. Итак, важно услышать высшие принципы. Мы видим, что и мусульмане, и христиане, и все другие, неважно кто, они откажутся от насилия. Культура одна у нас на самом деле. Вкусы разные. Вот в чем проблема. Кому-то нравится плоть, а кто-то не может. У него другое сознание. Он не может есть какое-то забитое зверски живое существо. Он не может. Он понимает, что происходит. Кому нравится дурманить себя, интоксикация, наркомания. Сейчас отменяют контроль по наркобизнесу в некоторых странах. Отменяют. Все, свободно теперь будут распространяться наркотики. Они считают, что это лучше. Но по каким-то параметрам, может быть, даже и лучше. Отменяют. Сейчас свобода становится все больше и больше в этом направлении. Что касается секса, они используют черную магию. Психологи работают. Специально для того, чтобы людям предлагать различные словосочетания, так называемые мантры, которые действуют на другого партнера, чтобы совратить его. Несколько фраз, говорит, достаточно. Они учат сейчас людей так поступать. Такова их культура, таковы их знания. Тоже могущественны в этом плане. Знают, какие звуки пробуждают определенные центры психические, как проникают в сознание. Эта Митхуня Пхава, она очень проникновенна. И они занимаются вот этой черной магией, используют черную магию, занимаются сексом, который тоже часть черной магии сексуальной жизни. Знали об этом, что незаконный секс – это черная магия, Прабхупада сказал. Это элементы черной магии. Особенно, когда человек хочет добиться власти над другим, он использует секс или убийство. Если вы не можете при помощи сексуальной энергии подчинить человека, сюда включается также и слава, и деньги ему дать, подкупить его, это все та же энергия. Либо непосредственно сексуальной силой заставить его подчиниться, оскорбить его, унизить. Тогда можно убить его. Это все желание контроля, в общем, страшная культура развивается у нас на глазах. Люди ждут апокалипсиса некоторые и говорят, что что-то должно быть, потому что так дальше нельзя. Просто ужасный мир, безумный мир становится. Но, к сожалению, хотя есть разумные люди, которые реагируют на зло, они не могут что-то сказать позитивное. Как вы можете сказать что-то позитивное, если нет знаний? И поэтому все эти светлячки на этом фоне тьмы Кали-Юги, они какие-то ложные знания дают людям, чтобы они могли как можно больше наслаждать свои чувства. И это работает. Все остальное не работает, потому что нечего сказать, кроме критики. Мы говорим, это плохо, а что хорошо? Не знаю. Как это все заменить? Чем хорошим заменить? Не знаю. Люди говорят, я не против отказаться от интоксикации, от мясоедения, от всего, но чем заменить? Если бы дали мне замену, я был бы счастлив. Я бы, конечно, отказался. Зачем мне все это нужно на самом деле? Но нужна замена. И проблема, что когда солнце встает, вот эта вот замена, вот такая мощь, появляется такая светило. Одним вот светилением все рассеивает, всю тьму, все неясно, все уходит сразу. Еще до восхода уже все проясняется. И все светлячки, их просто их не видно. И что же говорит Прабхупада? Вот эта Бхагавата Пурана сияет как солнце, он говорит. Она весь тьму века Кали рассеет. Изучайте эти книги, слушайте, повторяйте эти знания. Ни один светлячок, ни одна относительно истина не устоит перед этим знанием. Все рассеется. Все растворится, вся тьма уйдет. Как важно слушать и повторять истину. Слушать и повторять истину. Это школа жизни. Высшая школа жизни. Это аспирантура. Это возвеличит людей индивидуально, общественно. Это очистит все виды культуры. Все. Экономика очистится. Политика очистится. Знания, образование. Все очистится. Здоровье восстановится. Чистота в атмосфере восстановится. Если мы просто изначальные вещи говорить о Боге. Что такое абсолютная истина? Что такое любовь к Богу? Что такое любовь к живому существу? Как это выражается? Что такое преданное, бескорыстное, любовное служение? Здесь все это описывается. И что такое имя Бога? Ведь Прабхупада говорит, мы здесь не видим его воочию физически. Как же общаться? Вопрос возникает. Здесь говорится, имя остается. Знание остается. Он ушел сам, он был здесь 5000 лет назад и ушел сам. Иногда он приходит сюда и уходит, как солнце заходит и восходит. И что же остается? Бхагавата Пурана остается, как солнце рассеивает тьму. И его имя остается здесь. И все ачарьи утверждают, что это есть реальность. Это единственная реальность. Две реальности существуют. Это сама джива, живое существо, я. Каждый так должен знать, что наше существование – это реальность. И святое имя. Остальное – иллюзия. Остальные названия – иллюзорные, временные. Все, что мы произносим языком, мы ощущаем в уме. Мы проживаем жизнь волей-неволей, повторяя плохие вещи или хорошие, мы все проживаем. Поэтому говорится, не тратьте время на пустые разговоры, на какую-то правду, которая крадет наши качества и восстанавливает наши какие-то плохие энергии в уме. Есть правда, которая нас делает плохими. Правда жизни, они говорят, вот правда жизни означает, что вот мы видим какие-то гадости, говорим о них, скрываемые гадости. Они считают, что это правда жизни, это низкая правда жизни. Есть высшая правда жизни, о ней должен говорить человек. Ман, мана, бхава, мат, бхакто, матьяд, жвам, маскуру. Думай обо мне. Весь разум и ум погрузи в меня, Кришна говорит. Будешь жить со мной. Он не говорит, думай о проблемах этого мира. Погрузи весь туда весь ум, в эту двойственность. В друзей, врагов, в политику. Погрузи туда, и ты будешь страдать в этой двойственности. И не найдешь правды, не найдешь истины, потому что она двойственна. Там нет цельности. Там нет вывода. Это никогда не кончается. Формация за формацией, люди разочарованы во всем уже, и в коммунизме, и в капитализме, и во всех других измах, и национализме. Все уходит куда-то. Что остается? Остается только чувственное наслаждение. Только чувственное наслаждение. Это значит секс. То остался только секс. Потому что все, другого смысла нет. Ни во что не верят люди. Все ушло, все было. Все ушло. И коммунизм не состоялся. И капитализм себя дискредитировал. И социализм тоже. И не говоря уже о национализме, шовинизме, фашизме, других вещах. Ничего не работает. Ничто благо не принесло человечеству. И что же остается? Секс остается. Как можно больше. С самого раннего детства. И до глубокой старости. Используйте все эти искусственные методы, научные, пластические операции, гормональные какие-то средства, чтобы восстановить потенцию и так далее. Работайте над собой. Подтягивайте кожу, чтобы быть привлекательным духами. И главное, это сексуальная жизнь, так или иначе. Огромная сейчас сила это устанавливает. Это безумие. Безумный мир. И Прабхупада говорил об этом, приезжая в западном мире, что почему так происходит? Они не общаются с садху. Они не знают, что такое духовный учитель. Они не знают, что такое преемственность. Они жизнь свою не посвящают. Они обетов не дают. И он пришел туда и установил. Теперь нужно давать обеты. Обещания. Что никакого греха отныне. Все. Мясо, рыба, яйца не надо есть. Никто еще не умер от этого. Наоборот, умирает по другой причине. Кажется, что без этого не прожить. Это просто иллюзия. Это воспаленный ум. Секс тоже это воспаленный ум. Много секса не нужно человеку. Он нужен тогда, когда необходим на самом деле. И это сам Кришна говорит. Это божественный принцип на самом деле. Если им не злоупотреблять. Хороший секс значит очень хорошие дети. А хорошие дети это прекрасное будущее. Вот в чем смысл. Практический смысл есть, очень важный. Вкладывайте в сексуальную энергию, духовную энергию. Освящаете брак. И вы желаете потомства хорошего. В сердце желаете этого всего. И это уже не секс. Это божественный принцип, говорится. Это не животная деятельность. Поэтому преданные дают обеты. Если мы предаем, отдаем свою жизнь Богу, слушаем о Боге, говорим о Боге, думаем о Боге. Это предание своей жизни означает. Мы посвящаем ее. Отныне мы не хотим говорить об этой двойственности, мы хотим говорить об абсолютной истине. Всю жизнь посвятить, и тогда нужно дать обеты. Мясо, рыбы, яйца мы не едим, интоксикации не принимаем. Азартные игры, денежные махинации, никакую ложь не говорим. И незаконный секс прекращается. Все, вне брака особенно. И в браке тоже нужно регулировать его разумом. Слушая священные писания, обсуждая их. Очень легко устанавливается культура, если мы просто будем вместе слушать и обсуждать эти духовные принципы. И так важно повторение святого имени. Сегодня еще день посвящения, сегодня шутха Нержала Экадыши. Экадыши врата, то есть это обед тоже. В Экадыши постятся перед нами. Но Нирджала Экадыш не постятся даже без воды вот этот день в году. Он Нирджала Экадыш. Есть история, связанная с ним. Так, Пхимасена обратился к Вьясадеве, насколько помню. К мудрецу Вьясадеве. Да? Вьясадеве. Он сказал, насколько важно соблюдать все Экадыши года. В году их будет 24 Экадыши. 12 месяцев, в месяце 2 Экадыша получается. 24 Экадыша. И Вьясадева сказал, очень важно соблюдать Экадыши. Тот, кто не соблюдает Экадыши, пойдет в ад. И Пхимасена говорит, а что же мне делать? Она же задрожала от страха, когда услышала это от Вьясадевы. Вьясадева же не шутит. Пхимасена, это в ад дорога. Если человек не соблюдает Экадыши, если он ест в Экадыши, и еще зерновую пищу к тому же. Но он обречен, он не сможет возвышаться. Эти дни нужно поститься обязательно. Это плохие дни с материальной точки зрения. Это самые плохие дни. Что вся карма, она сосредотачивается в этих зерновых и бобовых. И человек получает огромную дозу сильного раздражения, гнева, когда ест эту пищу в Экадыши. Все материальные дела идут неудачно в эти дни. Попробуйте что-то сделать в Экадыши. Крайне сложно. Решить какой-то маленький материальный вопрос крайне трудно. Атмосфера очень напряженная в обществе людей. Много аварий. Много ссор происходит. Поэтому в Экадыши поститься и слушать Священное Писание, воспевать Святое Имя, говорить о Боге. И вы увидите, это экстаз, это мать преданности. В эти дни можно не готовить, не заниматься никакой материальной деятельностью, не спать даже. Вы свободны от всего, ум освобождаете в эти дни и настраиваетесь только на духовную практику. И в этом смысле они очень могущественны, они дают огромный импульс духовной жизни, силу дают духовности. Кто-то Экадыш соблюдает в течение всего года полный пост. Придает огромное могущество и силу внутреннюю. Попробуйте. Именно в эти дни. Не просто поститесь, а именно в эти дни. В Экадыше. Экадаш означает 11-й день после полной луны, 11-й день после новой луны. Есть календарь лунный. Можно им пользоваться. Но Пхимасена говорит Ясадеве, ты же знаешь меня, меня зовут Брикадара, волчье брюхо. Он сын бога ветра, это пищеварение атомное. Пхимасена съедал фантастическое количество пищи, переваривая. Он был большого роста, он мог всех своих братьев посадить на плечи, на бедра и прыгать еще, летать, отпрыгивать высоко. Он мог наотмашь слона убить вот так рукой, если на пути попадался в джунглях. Отмахнуть слона и с концом. Очень могущественный. Он много ел. Он был самый сильный человек планеты в то время. И вот он говорит, а что же мне делать? Я голод терпеть вообще не могу. Даже одного дня, круглый год нужно, 24 дня в году поститься. И если я не могу, то я в ад. А подожди, а есть какое-то снисхождение? Что я Пхимасена, я волчье брюхо. У меня особое положение, у меня природа такая. И он просто молился в Ясадеве. И Ясадева сказал, ну, на тот случай, если ты ждешь исключения, есть такой день исключительный. Это сегодня как раз этот день. Нирджала Экадыш. День в году ты можешь поститься тогда. Полностью. Он заметит тебе все Экадыши года. Это самый сильный день для того, чтобы получить благо. Вот это аскеза в этот день. Значит, благо годовое. Но не означает, что другие кадры с ним нужно соблюдать просто раз в год поститься. Мы не Пхимасена, правда же? Тут не Ситрим. На нас не распространяется. Но это день очень могущественный. Экадыши. И главное в Экадыши нужно быть сосредоточенным на духовной практике, иначе будет трудно поститься. Будем думать о пище весь день. Будем сидеть и думать, когда кончится. Да, скоро там пост. И даже ночью просыпаться, думать, там скоро же. Это неправильное проведение Экадыши. Правильное проведение Экадыши мы Шраваном, Киртаном, Смараном, то есть полностью погружаемся. Как, например, мы все читаем книги, конечно же, Шрила Прабхупады или Олега Геннадьевича Тарсунова. Мы читаем книги, потому что это помогает нам развиваться духовно. Но насколько мы читаем глубоко, иногда нам просто некогда. Мы чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Ну, время еще ищем для этого, правда же. Но нужно найти еще время, это главная проблема. Хотя бы какое-то время иметь, немножко почитать. Но погрузиться в чтение у нас время мало бывает для этого. Возможно. Вот в Экадыши, это как раз такие дни. На работу можете не ходить в Экадыши. Так говорит, звоните начальству, и сегодня Экадыши, все. Бесполезно сегодня работать, я вам не советую тоже. Попробуйте, и вы увидите, они согласятся сами. Они опыт все будут получать. В Экадыши лучше не работать. Тонны пищи экономятся, Прабхупада говорит, здоровье поправляется. И люди становятся очень миролюбивыми после Экадыши. Они начинают мирно есть друг с другом. То есть, знаете, целый такой священный процесс, потом пост прервать нужно еще. Это какое счастье, когда вы собираетесь, потом идите прервать пост после Экадыши. Такое единение, знаете, такое братство получается. То есть, благоприятно для духовного развития, для материального благополучия. Аскеза очень хороша для человека, оздоравливает также Экадыши. И в Экадыши также больше повторяют святых имен. Читают глубоко, не торопясь никуда. И мантру повторяют тоже, не спеша никуда. Не нужно сегодня что-то делать. Вот мы в свою жизнь можем в эти дни вот почувствовать, глубоко погрузиться в сознание Кришны. Как некий такой маленький праздник духовный, фестиваль. Приезжайте на фестиваль, то там с утра до вечера воспевают Хари Кришна, поют баджаны, классы Бхагаватам, прасад. Постоянно, каждый день, парикрам, это тоже воспевание. Недели достаточно, и вам хватит сохранять чистоту в течение года. Недели всего. 7 дней в году. А тут вообще один день в году. Но если вы должным образом проведете, вы видите, сила приходит на весь год будущий. Несложно. Было бы желание. Там же несложно повторять Хари Кришна. Мы же все равно языком повторяем всякие звуки. Почему бы не Хари Кришна? Ну, на автомат хотя бы поставить это все. Пусть даже не понимаю, что это означает. Не важно. Важно повторять Хари Кришна. Это трансцендентная вибрация. Если мы не понимаем, что мы повторяем, то он понимает прекрасно в это время. Есть другая еще сторона, понимающая. Наше непонимание, И он сострадает, он говорит, бормочет, как попугай, ничего не понимает. Дай-ка ему помогу. Что он, наверное, пути человек же, правильно? Главное, что мы встали на верный путь, вот что хорошо. Поэтому на этом пути всегда будет удача, потому что путь верный, есть поддержка сверху, это путь благости, путь удачи, на котором всегда будет поддержка отовсюду. Как бы везение, мы говорим, это называется. Всегда будет хорошо в конечном итоге. Сохраняют то, что имеют, дают то, что не хватает, Кришна говорит на этом пути. Потерь нет, он говорит. Человек теряет только отвратительные плохие вещи. Это не потеря. Вот вы болеете гриппом, вдруг пошли к врачу и потеряли грипп. Потери у вас сегодня, переживаете, правда? Если не потери, день неудачный. От болезни слечился, потерял болезнь. Вы же радуетесь, какая же потеря? Это приобретение здоровья называется. Вы приобрели как раз. И эти вещи называются хари. Когда вы сталкиваетесь с Кришной, то он как хари сначала действует. Вор. А смотрит человек и думает, так как же его обобрать-то? Этого мошенника. Он же тоже мошенник. Мы же все мошенники в материальном мире. И как обобрать? Не так просто обобрать. Но Кришна, он тоже мошенник. Он хари, он вор. Он лучший вор при этом. Он так обхитрит, что все отнимет. Все анархи. Человек думает, а анархи пусть забирает, хорошо. Это нормально. И вот это Кришне нужно, чтобы мы согласились. Как семечками. Отобрали крупные анархи там, еще крупные анархи остались. А эти тоже можно забирать, мы говорим, тоже не нужно. Эти забрали, а, так еще осталось. Забирай эти крупные анархи. И вся наша материальная жизнь сплошная анарха оказывается. За которую мы держимся, и которую мы не отдаем, не отдаем. И Кришна очень хитрый, как он знает, как эту жизнь изменить, как трансформировать, как отобрать все эти анархии. Он ее трансформирует в духовную жизнь. Это же тело становится духовным, если мы его занимаем в служении Кришне. А анартха — это то, что мешает духовной жизни. А то, что помогает, уже не анартха. Вот пища. Любая пища, она мешает духовной практике. Но и пища, предложенная Кришне, помогает духовной практике. Пример. Вот мы звуки, речи какие-то, но все это мешает духовной практике, мешает нам понимать друг друга. Мы разногласия только имеем. Все больше и больше. А святые имена повторяйте, Кришне говорит, этого не происходит. Стоит нам утвердить Кришну в обществе, в центре постоять, как возникает гармония в мир, и шивайся, и дам сорвам. И все, люди освобождаются от зависти и жадности. Могут жить в мире, сотрудничать. И все это появляется, когда человек развивается в человеке, когда он начинает повторять святое имя, слушать, повторять святое имя. Такой простой принцип. Но Прабхупада однажды сказал, что даже если вы повторяете святое имя и получаете святое имя, но не от преданного, оно не будет работать полностью. Это называется момент посвящения. Все знают, что тут есть такие имена Бога, но необходимо еще посвящение. Необходимо, чтобы нас представил кто-то Кришне. Вот этот человек хочет повторять твое имя, посвятить жизнь воспеванию славы твоей и распространять этот принцип. Тот представляет нас, как Прабхупада сказал своим ученикам перед инициацией. Если вы хотите познакомиться с высокопоставленным каким-то человеком, высокое положение занимает который, это трудно будет. Трудно даже подойти к нему, там охрана, то есть не так просто, не каждый может. Но если вы послужите его собаке, он на вас обратит внимание сам. Так и бодхисаттвы развивайте, не стремитесь увидеть Бога, это трудно. Но ведите себя так, чтобы он вас сам заметил. Говорит, вот если вы собаку его похлопаете, погладите где-нибудь там, она гуляет же, бегает иногда. Вот вы с ней там познакомитесь, покормите с рук. И хозяин увидит издалека. Он очень добр к моей собаке. Он обратит внимание. И он спросит, а как тебя зовут? Ты кто? И вы познакомитесь. Так случится. Так часто случается, люди. Что вы делаете добро кому-то другому, а другой реагирует на это? Что связано с этим человеком? И Прабхупада объясняет пример, говорит, вот я та самая собака. Прабхупада. Если что-то сделаете хорошее мне, Кришна обратит внимание, потому что я сам живу этим же принципом. Я пытаюсь удовлетворить его преданного, моего духовного учителя. Если удовлетворите меня, я это передам моему духовному учителю, он своему духовному учителю, то своему, и Кришна будет доволен. И Кришна обратит внимание. И сам он говорит, что если ты хочешь получить трансцендентное знание, божественное знание, обратись к гуру иди. Тадвити пранипадина парипрашнина севая. Обратись к тому, кто видит, и все. И так гуру должен дать Кришну. Он не должен давать себя. Он не должен делать свои умозаключения, свои выводы. Он должен распространять выводы священных писаний. Кто мы с вами? Какой вывод? Мы все слуги Бога. Это то, что должен говорить любой гуру. Мы слуги Бога. И Бог один. И в этом умонастроении мы получаем святое имя. Как слуги. Для чего? Для того, чтобы встать на путь преданного служения. Не для того, чтобы стать Богом. Многие люди думают, стать духовным, значит стать Богом. Нет. Это не истинная преемственность. Стать слугами. Слуги могут сотрудничать, господа не могут сотрудничать. Бог один. Много богов не бывает. Есть разнообразие, но Бог один. В этом суть мира, суть гармонии. То есть один, кто принимает все жертвоприношения. Один, кто обладает всеми мирами. Один, кто поддерживает всех живых существ и друг является каждому живому существу. И это формула мира, говорится в Бхагавад-гите. Всем понимают, что это одно существо для всех. И все стремятся удовлетворить Кришну. То есть можно назвать другим именем. Рама, Будда. Это тоже проявление Кришны. Это уже отдельный разговор. Много-много проявлений Бога существует. Аллах — это та же самая личность. Христос — та же самая личность. Это не существенно, это все разные культуры, разные языки. Но Бог один. Бог не культура материальная, не религия, не национальность. Он духовен. И таким образом называю его по-разному. С этой своей культурой мы понимаем, что такое дух. И там объединяемся все в конечном итоге. Кто бы мы ни были, в конечном итоге мы все слуги Бога. Мы души, частички Бога. Это называется посвящение. Или дикша. Дикша означает отрезать материальные привязанности, которые нам мешают. Эти анартхи, они стали нашей природой за долгие годы воплощений. Стала материальной природой. Это трудно. Поэтому дикша помогает. Осуществить этот путь, нужно вытащить якорь. И тогда мы начнем двигаться. Наша жизнь начнет меняться. Люди много имеют знаний, но якоря не вытаскивают. Даже хорошие люди вынуждены совершать какие-то грехи. Они делают то же самое, что другие. Они не могут оставить это все. В этом трагедия общества. Поэтому смысл в том, чтобы вытащить эти якоря, эти материальные привязанности и начать этот процесс возвращения к Богу. Для этого нужен духовный учитель, и мы принимаем его согласно традиции. Принимаем, давая обеты, означает принятие духовного учителя, мы отдаем обеты и принимаем от него четкий, со святым именем и духовное имя, которое означает новое рождение. Это новое рождение, или двиджа, чем называется человек, дважды рожденный. Одного святого имя достаточно, чтобы достичь любого совершенства, любой цели. И материальной, и духовной. Потому что все энергии в святом имени, и материальные, и духовные. Бог обладатель всего. Ахам сарвася прабаво матах сарвам правартате. Он говорит об этом в Бхагавад-гите, что он обладатель всех энергий, источник всего и материального, и духовного. Если мы хотим счастья и духовного, и материального, то один источник, один его. Материального счастья не бывает без духовного развития. Не существует такого. Помните пример очень хороший Прабхупады. Говорит, у вас есть Мерседес. Сейчас есть машина, которая стоит 300 тысяч долларов. Ну, какая-то очень хорошая машина. Какой-то Мерседес. Если есть такая машина, то понятно, что она в поле нашего внимания находится. Мы заботимся о ней. Чтобы ни царапины не было, хороший крытый там гараж, не знаю, смазывают там, заправляют, протирают. Столько внимания дают машине. Это сравнение того, что у нас есть дорогая уже машина. Это человеческое воплощение, очень дорогая машина. Самая дорогая. И, конечно же, она захватывает все наше внимание своей дороговизной. Царь природы, говорит, венец природы. И вот мы заняты этой машиной с утра до ночи, как водитель, и забываем поесть сами. И вот настанет время, Прабхупада пишет, что у вас в какой-то момент не станет сил больше, даже чтобы машину протереть. Потому что вы, водитель, не получаете пищи. Вам будет трудно заботиться о материальном существовании тоже. Вот мы видим, люди есть успевающие. Самые утомленные, самые несчастные люди, успевающие. Потому что забывают сами о духовном существовании. В этом есть другая картина, аллегорическая. Рыбу вытаскивают из воды, кладут на берег. Ну, то есть кому-то кажется, что на берегу лучше, чем в воде, правда же? И рыбе тоже такая благотворительная деятельность. Вот тебя на сушу, пожалуйста, зачем тебе там в воде мерзнуть зимой? Вот тут у нас печка рядом, вот тебе лавка, скамейка, лежи здесь. Ну, что-то с ней не очень хорошо, она как-то дышит тяжко. Наверное, долго не ела, мы сейчас принесем. Стол накрывают, пожалуйста, рыба, вот. Не обращает внимания, какое странное у нее поведение. Неадекватная какая-то рыба. Может быть, поставить что-то на стол покрепче? А, подстилку забыли постелить, как же мы? Ну, подстилку нужно. А может, замерзло одеяло? А может, наоборот, жарко, опахало? Стройка, перестройка, может быть так, может быть так, может быть так. Может... Но рыба задыхается, задыхается, задыхается. И там уже такая культура нагромождена на этой, вокруг этой рыбы несчастной. А ей все хуже, 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 хуже. Это аллегорическая картина. Веды говорят, нужно рыбу отпустить в воду. Есть природа духовная, дайте ей свободу. Дайте ей пищу. И какая же пища это? Что это за пища? Это бхакти, это любовь к Богу. Это чистое, любовное, преданное, бескорыстное служение. Вы сразу оживаете на глазах. Весь энтузиазм, все знание, все возрождается. Все писания утверждают, что выше бхакти ничего не существует. Выше бескорыстной любви ничего в мире нет и быть не может. Это энергия, которой подчиняется даже Бог. Вы его побеждаете любовью, и никакой другой силы его не победите. Он аджита, непобедимый. Но любви подчиняется, как ребенок. И кто-то может сказать ему, иди сюда. Ты делал это? Кришна, говори. И он идет и говорит, нет, не делал, он боится. Шастры описывают, он становится ребенком для кого-то. Почему? Он же отец всех живых существ, мы только что говорили. Нет, он сын Вишоды. Это выше. Это больше ему счастье приносит, чем быть творцом, источником всей жизни. Больше счастья приносит, когда Ишода ругает его и держит на коленях и учит говорить. Слова изучает с ним. А он как ребенок их повторяет точно-точно, еще да и даже иногда ошибается. Это ему дороже, чем заниматься творением даже. Как Прабхупада говорит, он творец, он директор, он президент, он великий человек. Но ему очень дорого общаться с внуком, таскать его на шею у себя, в лошадку играть. Один человек, президент, у него попасть 3 часа в приемной сидел. В конце концов, заглянул в щель, что он там делает, президент? Он там на четвереньках ползает с внуком на шее. И внук говорит, так, налево лошадка, направо, вперед. И тот скачет вот так вот, старик. Он забыл про свое место президентское, все. Вот внук это важно, вот это еще более важно. Мир любви с Богом существует, где отношения равные. Там никто не скажет, это Бог, поклонись, упади вниз, ниц, головой, туда. Такие отношения тоже есть, они тоже правильные. Но в царстве любви нет этой ашварии, этого величия, которое подавило бы наш разум. Там есть близкие отношения, самые близкие отношения с Богом у человека. Вот эта любовь есть та самая природа души, которую мы должны иметь. И она дает нам силу преодолевать любые трудности, любые препятствия в этой жизни. Любые потрясения. Но без любви все кажется плохо, несправедливо. Невыносимо просто жить. И суициды растут, растут, растут. Что людям не хватает, смотрите, все есть уже, это рыбы. И наркотики уже можно. Закон можно распространять. И человечину можно есть уже в ресторанах. Но все уже можно. Закон такой добрый. Такой гуманный к человеку. Все желания уже учитывают. Если здесь нельзя, можно поехать в другую страну, там можно. Визу только открыть, и все, и там можно. На острова поехать, там наркотики, там всех свободно, пожалуйста. Все есть такие места, пожалуйста, для всех, открыто. И рыба гибнет на глазах. Все хуже и хуже. Поэтому Прабхупада ночами не спал, чтобы комментировать эти книги, чтобы это изучалось, чтобы были институты, были такие храмы, где бы изучали шастры. Высшее отношение с Богом, это людям должно быть известно. Тогда будет понятно, что делать с нашей семьей здесь, как детей воспитывать, как себя поддерживать, здоровье и ум здоровый. Ведь главное в жизни человека не потерять разум, разум спасти. Тело не так ценно, как разум. Не так страшно состариться, Но страшно потерять разум. Вот в чем проблема. Люди разум теряют, даже не состарившись сейчас. Мир стал безумный, 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 безумный мир, говорится. Люди сошли с ума от чувственных наслаждений, от желания выгоды, от такой острой конкуренции. И это не останавливается. Пока не получат более высокий вкус. Поэтому Прабхупада говорит ученикам, вот берите риданги, караталы, и прямо на улицу идите. И пойте там. Пусть смеются, пусть не понимают, делайте это. Но знаете, сначала Прабхупада приехал в Индию с учениками. Чтобы они поняли, что такое святое имя. Что, потому что Америка — это Америка. Там люди просто вот новизну это понимают, как новизна. Они там критикуют или слушают. Но это новизна для них. Но там в Индии, они были в нескольких местах, в таком городе, как Сурат, например. И Прабхупада сказал, идите на улицу и пойте святое имя. Есть съемки документальные, без звука. Как очень красивые эти молодые американцы, они вот поют там в Индии, индусы окружают там тысячный, весь город вышел. Мэр закрыл все предприятия, когда увидел это. Мэр города Сурата. И объявил праздник на 7 дней. Все люди высыпали на все улицы и все пели. Это была Вайкунтха. И ученики никогда в жизни такого не могли представить, что такое на самом деле вот это преданное служение. Когда я его еще и поддерживаю, знаете. Это. Мы были на одной харинаме в Индии. Сыпятся цветы сверху, откуда это люди. Они сразу, все, как только слышат харинаму, они уже все организовывают. Все, они выкатывают туда какие-то сладости, какие-то напитки на дорогу. Они сыпят зерном, рисом, цветами, дорогу устилают тканями. Кланяются перед воспеванием святого имени. Встречают так. И вы чувствуете, что вы живете в духовном мире в этом случае. Вы сразу видите, что кругом одни братья. Нет врагов, все духовные. Нет индусов, нет русских, нет американцев. Все это выдумано. Все так просто принято, это вошло в ум. Это все двойственность. Но на самом деле есть что-то более высшее, и вы чувствуете это высшее состояние. И думаете, Шрила Прабхупада, какое тебе большое спасибо вообще. Я просто хочу тебе жизнь после этого посвятить и ничем другим не заниматься. Только как распространять чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение. Которое сразу, как только солнце всходит, и все рассеивает, туман этот сразу же рассеивается. 3 дня Бхактивинода Такур говорит, и вы можете освободиться от всех анард за 3 дня воспевания святого имени. Если внимательно воспевать. Это даже не время. Не то, что это целую нужную историю перевернуть. Это все мгновенно происходит на глазах. Это же Бог вмешивается в жизнь человека. Приходит, вернее, он не вмешивается. Он приходит, приглашаем его. Но если он приходит, он уже действует как Бог, не как человек. Ему время не нужно, повелевает времени. Он может за 18 дней распространить все это, как на Курукшетре. 18 дней, и мир был освобожден от всех демонов. 18 дней. И 5000 лет назад ни одного демона не осталось за 18 дней. Можете представить, за 18 дней у нас идеальное общество по всему миру. Вот 18 дней где-то. Просидели, вышли и все. И все счастливые, добрые такие. Боже мой. Денег никто не просит от вас. Все что-то дают, что-то хорошее говорят. Кругом поют, танцуют. Пищи полно, никого не убивают. Все обнимаются. И бывшие рэкетеры. И политики с дворниками. Представьте себе. Катаются в экстазе вообще. Глупый, умный, неважно вообще. Красивый, некрасивый, старый, молодой. Все неважно вообще. Все счастливы. Разводов нет. 18 дней. Это возможно. Если мы этого захотим, говорится. Если мы захотим и начнем просто повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Ну, сложно, нет? Это же просто. В этом смысл посвящения. Теперь мы посвящаем свою жизнь воспеванию святого имени. Те, кто дают обеты, означает, что каждый день 16 кругов минимум внимательно. Самая главная практика в нашей жизни. И на эту нить, на ту основу мы будем нанизывать весь, как бы все разнообразие нашего материального существования, вот, цивилизованного существования. Столько всего прекрасного можно сделать на этой основе. Хорошо. Может быть, есть какие-то вопросы, потому что это сейчас лекция.
Вопрос такой. Вот вы говорили о исследуют, ну, большинство материалистов, они понимают как бы все, что чувство нравится. С другой стороны, когда у нас появляется некая цель души, как Кришна, мы можем другую крайность бросить. Ну, то есть теперь я отвергаю все, что нравится чувствам, и начинаю строго следовать всему. Там. И в результате я могу прийти к тому, что я чувствую, что нет какого-то вкуса, удовлетворения. Вот. Каков вообще правильный процесс вот, баланса между материальным и духовным? Каков критерий?
Преданный, который отвергает чувственное наслаждение и не умеет наслаждаться духовно, он может почувствовать, что жизнь становится сухой, безвкусной. Что нет. И материальное наслаждение. И духовная жизнь тоже аскеза одна. Так он чувствует. Нет остроты восприятия. Поэтому нужно научиться наслаждаться духовной жизнью. Наши киртаны были, помню, в основном аскезой. Нам нравились, конечно, киртаны, но это была аскеза. Если кто-то пел, остальные терпели. Закончил петь. О, Харибол, все, заканчивается. Но чьи-то киртаны нам больше нравились, например. Кто-то вел, и мы чувствовали, вот это киртан, вот это хорошо. Сами пели тоже. Думали, ну аскезы. Вести киртан — большая аскеза. Особенно, когда никто не подпевает. Или замедляет киртан. Тяжело вообще. Аскеза. Если так каждый день, то трудно. Но кто-то лучше пел, кто-то так, по-разному. Ну, более или менее, это была аскеза у нас. А потом приехал Прабхуджана Махарадж. Ну, то, что я впервые увидел вот такого человека. Ученик Прабхупады, который посвятил свою жизнь, уже опытный, преданный, принявший отречение, предался святому имени. Он проводил киртаны такие ритмичные. Негромкие, потому что были квартиры. Ну, как-то мы в лесу были, помню, там был киртан тоже. Ну, одни караталы были, все. Не было мриданга, не было мегафона. Тоже такой простой был тихий киртан. Но это было счастье. Настоящее. Никакой аскезы. Никакой аскезы вообще не чувствовали. При этом был дождь проливной. Весь день. На зонтов не было. Был лес. Мы привезли какой-то небольшой запас просады на целый день. Были мокрые, холодные, голодные. И полностью счастливые. Все забыли очень. Даже не чувствовали, что какая-то аскеза присутствует. То есть мы настолько были поглощены этим киртаном, а один человек потерял сознание в киртане. В трансе. Такой транс, такое счастье почувствовал, что потерял сознание. Когда очнулся, стал смеяться, радоваться. Петь, танцевать. Все выглядело очень красиво. Но на каком-то уровне мы должны сосредотачиваться на воспевании, как бы контролировать ум. Это аскеза. Где эти написано, что для тех, кто еще не обуздал ум, духовная жизнь – это большой тяжкий труд. Вы об этом спрашиваете? Прабхупада сказал, да, придется потрудиться. Так же, как больной на излечение, он может операция, может быть, какое-то неприятное лекарство, процедуры. Это аскеза, но придется потерпеть. Это очищение, здоровье вернется. И вернется естественный вкус, воспевание, спонтанный, счастье. Не так сразу, но по милости каких-то опытных, преданных мы можем почувствовать вкус также. И знать, что есть такой вкус, и мы можем быть счастливы и наслаждаться этим вкусом с Кришной. С опытом вы всегда будете находиться в этом вкусе. Постоянно. Но нужен некоторый опыт. Что значит полное предание? Полное предание. Прабхупада сказал, это очень просто. Прабхупада, все просто. Просто вы идете к Кришне и говорите, вот с этого дня, вот с этого момента, я твой, все. Говори, я делаю. Полное предание.
Но обычно шум говорит как? Кришна, я твой. Я полностью предаюсь тебе. Но не сейчас. Может быть, завтра. То есть, когда-то я планирую это предание, Кришне об этом говорю, что я планирую предание, имею в виду. То вот я тебе говорю, чтобы ты не забыл, что я предаюсь тебе. Я планирую это. Да-да, но не сейчас пока. Я просто предупреждаю, что он был готов к этому. А обычно ум так себя ведет. Ну, а так все просто, когда ум, все на что говорит Кришна, теперь я твой, вот сейчас. Как говорят на Западе некоторые, те, кто не успел сойти с ума, это в Швеции поговорка, то становится кришнаитом. Вот когда уже человек чувствует, что он на пороге гибели явно, говорит, ну теперь Кришна, я твой. Все. На самом деле твой. Я не буду идти. Тоже было в Америке с Прабхупадой, когда он хиппи начал проповедовать. Они тоже были, люди же несчастные, выброшенные из социальной среды. Это было дно, как бы, дно социального общества. Но они молодые были и уже были несчастные, отверженные люди. Они приходили и говорили, меня отвергли все, и родственники, и на работе. Все, все меня отвергли. Они были несчастны этим. А Прабхупада говорит, очень хорошо, я вас принимаю. Кришна примет вас теперь. То есть они могли предаться в тех обстоятельствах. Когда уже нет никакой надежды, они говорят, ну, Кришна, теперь я твой. И вот теперь мы развиваем сознание, не обстоятельства, а сознание. Теперь мы должны понять, что здесь выхода нет в этой жизни, в конце смерти. Все планы нарушит. Все бы ничего, но смерть в конце стоит. И все мои планы обнуляют. И понимая это, очень хорошо развивая свое сознание, видя реальность, говорю, Кришна, теперь я твой. Здесь нечего делать. На самом деле нечего делать, по большому счету. Это мы говорим о предании сейчас. В этом сознании. Но внешне ничего не меняется. Внешний человек действует точно так же, как раньше, только чисто. При этом вы не заметите, что он делает что-то другое. Он тоже ходит на работу, у него может быть тоже семья. Но это сознание. С каким сознанием это делает, в этом будет разница. Чего начинать отношения, когда отношения разрознены стали.
Либо нужно просто границы, свое служение, как-то, с чего начинать?
Да, есть один такой вариант. Можно просто каждому заниматься своим делом, не лезть в другие дела, как бы индивидуализироваться. Это один из выходов, но не лучший способ. Нет. Лучший способ, когда мы сотрудничаем. Но также неплохо, когда мы просто не мешаем друг другу. Хуже, когда мы не сотрудничаем, еще мешаем друг другу. Ссоримся и критикуем сильно очень то, что делает другой человек. Это самый низкий уровень. Пройдя его, мы начинаем не мешать друг другу, просто отвернувшись друг от друга. Делать, что хочешь. Но выше, когда мы можем сотрудничать вместе. И Рупа Госвами говорит, здесь необходимо развивать любовные отношения. 6 принципов Дадати. Если вы чувствуете, что какое-то напряжение, значит, нужно какой-то обмен.
Например, часто говорят о дистанции, что с некоторыми перевести, да, дистанцию. Является ли критерием, задолженные ли отношения к следующему этапу развития, или я должен просто, ну, это дистанция?
Дистанция нужна с каждым преданным. Определенная дистанция должна быть. Это разные будут дистанции с каждым человеком, но дистанция всегда должна есть. Это уважение называется. Дистанция – это наше уважение. То есть мы принимаем дистанцию общения, где мы беспокойств не приносим друг другу. Минимум. Если приближаясь друг к другу, мы беспокоим, мы должны немножко отстраниться. Если удаляясь, тоже беспокоим, приблизиться. И вот в этом состоянии мира, дистанции мира, мы должны сотрудничать вместе, и мы, естественно, будем сближаться. Без надуманных вещей, что надо дружить, допустим. Мы должны быть такими. Нет. Это естественно, в служении Кришне мы естественно сближаемся. Но мир поддерживает друг друга, избегая оскорблений. Если мы не избегаем оскорблений, невозможно будет поддерживать мир. Есть любовь, бхакти, и что является ядом для нее? Это оскорбление. Вот оскорбление нужно избегать. Таким образом, есть принципы дадати, и они помогают нам поддерживать любовные отношения с преданными. Подарки давать друг другу, угощать просадом, принимать просадом. И особенно общаться, раскрывать свой ум и выслушивать друг друга. Выслушивать — самое важное и самое трудное.
Правильно ли я понимаю, что все плоды цивилизации, там, микрофоны, гармошки и прочие микрофоны-косилки придумали материалисты, но самая возвышенная жизнь — это самая простая жизнь в деревне. То есть абсолютно без наслаждения чувств. Значит, там нечего даже задействовать в преданном служении, ни микрофонов, ни гармошек, ничего нет. Но это аскетично.
Думаете, что микрофон — это наслаждение чувств?
Но они ведь придумали микрофон для наслаждения.
Микрофон для славы существует. Чтобы один пел, и тысячи или миллионы слушали. Это для славы существует. В деревнях раньше никогда не было микрофонов в те времена, потому что пели все. Не было какого-то одного прославленного певца, а все остальные сидели как зрители. Все умели петь. Все были певцами лучше, чем Алла Пугачева. Любая девчонка в деревне пела лучше, чем Алла Пугачева сейчас. Зачем микрофон? Когда она одна, Алла Пугачева, конечно, нужен микрофон. Иначе никто не услышит, мало услышит ее. Сейчас талантов мало, поэтому нужен микрофон. И это дело больше для славы. А вообще, если люди все одаренные, то микрофоны не нужны. Нет необходимости. А так получается, несколько певцов на всю страну, несколько танцоров на всю страну, несколько учителей на всю страну. А Господь Читания говорит каждому: иди, стань гуру. Каждый может стать гуру. Хромой может перейти горы, немой может слагать стихи, говорится. То есть человек должен раскрывать свои способности. То есть это искусственно в этом смысле, что это слава требует этой технологии. И как, скажите, в деревне люди не наслаждают чувства? Да, они наслаждаются больше в городе. Какое в городе наслаждение? Только выйти на улицу. Где наслаждение? Может, в Омске, может быть, есть такие места, где можно наслаждаться, в парках, ну и везде есть. Но в городе жизнь труднее. Пробки. Сейчас труднее и труднее становится в городах жить. Я путешествую по городам, и везде одно и то же, везде пробки. Город — это пробка. Все в хороших машинах сидят и в пробках. Либо с чувством риска передвигаются по городу. В городе сейчас не так комфортно. Люди хотят жить за городом. Каждую пятницу весь город уезжает за город сейчас. Пробки на выезде. И каждое воскресенье вечером они попадут в город. Пробка на въезд в город. А жить-то все хотят за городом, потому что там счастье. Там чистота есть. Деревня — это как раз счастье. Если ее правильно организовать. Не смотрите на эту деревню, пожалуйста. Вы меня тогда не поймете. Я приведу пример. Видели липу, дерево? А я говорю, не видели. Видели дохлую липу. Не ту, не настоящую липу. А вот поехали со мной на Дальний Восток, кто хочет, и пойдем туда в Сихотаринский заповедник. Вот там тайга Уссурийская. И когда вы увидите липу, вы не поверите, что это липа. Вам нужно будет доказывать, что это липа, обыкновенная липа. Скажут, да таких же лип не бывает. Не бывает, в городах их нет. Знаете, что такое яблоко апорт? Вы, наверное, слышали. Его сейчас как вид уже, он исчезающий. Его пытаются восстановить, оказывается, он не совсем еще исчез. Сейчас его восстанавливают в Алма-Ате, чуть не потеряли вид этот. А иначе бы никто не верил. Это яблоко одно. Апорт называется. Вот. Аромат неповторимый, ни с каким яблоком не сравните его. Это гордость Алма-Аты. А Алма-Ата — отец яблок. Потому что там апорт. Нигде больше нет такого. А что было в Сатья-Югу? Одна виноградная гроздь — это несколько тысяч виноградин. А что такое пшеница, которую нашли однажды в амфоре древней? Дает один колосок 600 зерен. Ну, это булка хлеба целая, может больше. Но если вы поставите это зерно сейчас здесь, оно через год уже, через два года становится обычным колосом, обычным зерном. В этих условиях не растет. Так что не говорите, пожалуйста, что на природе люди страдали всегда и боролись за выживание, чтобы не умереть с голоду в деревне. Деревню сделали такой? Деревню такой сделали, искусственным образом это произошло. Людям в деревнях, в старые времена еще в России, медведи мед приносили из лесу. Это же слово санскритское «медведь». Мед, ведь, знает где мед. Просто ему говорите, мед нужен, он пошел, он знает где мед, он приносит. Сам не ест при этом. Приносит каким-то образом. Человеку. Отношение у него есть, человек. Для медведя мед это легко жить, можно за банку меда отдать медведю. Но ради человека он может не есть мед, он может просто ему принести мед. Медведь называется. Это же не секрет, что многие святые, они тоже общались с животными, на медведях ездили, на тиграх в джунглях, перемещались иногда, просили просто, мне некогда, помоги, пожалуйста. И тигр подходил и возил его. А вы говорите, что жизнь в деревне, она такая вот, она стала такой. Если люди сейчас там пьют водку, то что это за деревня такая? Это не деревня. Это психиатрическая, это больница какая-то. Потому что эти люди, они отвержены обществом, они считаются нецивилизованными, они копаются в земле, они неграмотные, их не ценят. Их не поддерживают эту культуру. Деньги как дождь. Вот где дождь выпадает, то и вырастет, правда? На плохие, ядовитые что-то вырастет, что-то хорошее. То вот так же здесь. Куда внимание уделите? Чему? Видели корову, скажем, на Вадвипе где-нибудь, в Майяпуре, коровы, быки, какие некрасивые там эти живые существа. А какой бык, я видел быка в Калькутте, страшное зрелище. Если вы не видели настоящих быков и коров, подумайте, вот это бык, ничего привлекательного, почему шастры говорят, что это очень привлекательно. А это молоко, это самый чистый продукт написано, но ничего такого не вижу в нем. Да потому что это уже не молоко. Это напоминает молоко. Мы говорили, крупные семечки кончились давно уже. Уже грызут все другой стандарт совсем. И считают, что это хорошо. И по нему все измеряют. Когда настоящая семечка упадет, вот, а что это такое вообще? А что это такое? Он грызет семечки, думает, а что это такое? Это семечко. Нет, я в это не верю, это не может быть. Ну, я думаю, что вы понимаете, о чем мы говорим. Это требует времени возрождения, и вы сами удивитесь, что будет происходить. Сами люди, кто будет практиковать и делать, они будут сами удивляться, сильнее всех. Как это получается вообще? Потому что будет необъяснимая энергия помогать. Тот, кто повторяет имя Кришны, будет творить чудеса. Любое имя Бога творит чудеса. Может быть, он станет порядочным атеистом. Атеисты бывают разные. Да, если вы передаете какое-то благо, это работает. Духовный рост, он основывается на только свободе выбора. Не хочет, не будет. Но у него просто, может быть, возможность будет появляться. Всегда близко с ним. Если не хочет, это уже его выбор. Не всегда, потому что сознание таких людей, оно очень обманчиво. Например, ребенок не хочет есть, хочет только играть. Мать зовет, иди, пора есть, по времени. Она знает, ребенок голодный. Он говорит, нет, не хочу, хочу играть. Он увлечен чем-то другим. Материст увлечен внешней энергией. Говорит, я не хочу сознание Кришны. Зачем мне? Я хочу вот там. И там у него и раздражение, и гнев, и проблемы, но я хочу там находиться. И тогда мать просто дает ему в рот насильно что-то попробовать. И он берет и ест. Также материалист говорит, нет, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Но там послушал, там попробовал, глядишь, уже мантру повторяет, хочешь. Так случается. Но есть стойкие атеисты, настоящие. Вот с ними трудно. Вот то есть у них принцип. Не просто невежество, а принципиальное невежество. Не знаю и знать не хочу вообще. Вот принципиально, вот это ослиное упрямство называется, с ними трудно. С ними не тратьте энергию. Давайте Сане Кришне тем, кто готов сейчас к этому. До них еще очередь дойдет, этих людей. Когда они в меньшинстве окажутся, они уже подумают, а нас мало уже. Уже атеистам как-то быть позорно даже. Надо менять как-то окраску. Название менять нужно. Все коммунисты стали христианами же. Потому что время меняется. Время изменилось. Они были атеистами, были коммунистами. Была идея у них коммунистическая. А потом, когда это все изменилось, они стали христианами. Повторяйте. Видели памятник Ленину? Что это такое? Такой порыв. Даже так можно мантру повторить. Мешочек повесить сюда, и уже будет благо. Повторяйте. Что это имя Кришна, это особый случай. Никаких строгих правил не требуется сначала от человека. Повторяй как можешь, как хочешь. Шнык-шнык, ам-ам, шнык-шнык, ам-ам. И даже это будет работать. Даже просто попытка будет работать. Это просто особый случай. Ну, амнистия называется. Он даже не исправлен человек. Он все еще тот же самый срок не отсидел. Но амнистия просто выходит и все. Сейчас неважно, квалифицирован мы или нет. Придет квалификация со временем. Просто пытайтесь это из-за гордости и страсти преданные хотят ускорить как бы свой процесс очищения. И говорят, ну давайте, вот я здесь, говорите мне все о моих недостатках, и я сейчас прям сразу исправлюсь. Это невежество. Не тот метод, неправильный метод. Кто-то доверчивый находится, говорит, ну давай я тебе скажу о недостатках. Я их хорошо вижу, и мне нравится говорить о недостатках. Раз ты просишь, пожалуйста. И в конце проблема. Потому что ни тот, ни другой к этому не готовы, не квалифицированы. Искусственно созданная ситуация. Один преданный получил браманскую инициацию когда-то. И в это время он пошел лечить зубы. И сел в кресло, врач говорит, вот у вас там нужно, ну, нужно укол сделать и там просветлить, почистить, ну, нужно уколчик сделать. Анестезию. Он говорит, нет, я браман, нет проблем, давайте, сверлите зубы. Я не это тело. Врач очень удивился. Что, вы сможете терпеть? Да, даже не замечу. Я йогой занимаюсь. Сверлите. Но это очень больно. Я вам говорю, не проблема, сверлите. Я вторая, вот у меня шнур священный. Доктор говорит, ну понимаешь, вот так больно, что человек сознание теряет. Да не обращайте внимания. Сверлите, раскрыл рот. Ну, странный человек, ну ладно, попробуем. Взял сверло. Уже представляете, что будет? Эти сестры на 14 спиртносилки там повезли куда-то его. Он так думал просто. Да, это то же самое. Давайте, говорите мне язык. Я выдержу. Я их исправлю тут же просто, на глазах у вас. Сейчас чудо явлю какое-то. И после трех слов ему уже плохо становится. Думает, ну нет, подождите, это не до такой же степени, правильно? Похоже, не к тому человеку пришел, это враг какой-то вообще. Он такое про меня говорит, я не ожидал вообще, что он так обо мне думает. А все казалось хорошо, лицемер какой, а? Улыбался мне раньше. У него все просто клокочет, он не знает, как с ним справиться. Не делайте это искусственно, пожалуйста. Придет время. Для каждой нарты есть свое время. Это уже очень своевременный момент. То есть с течением времени это произойдет. Не спешите, искусственно это не может нельзя сделать. На самом деле, исправить мы должны себя в сердце. Наше сердце должно сказать об этом. Знаете, как это происходит? Не так, что к вам кто-то подходит и говорит, ну какой же ты негодяй. Это низкий уровень. Ну, необходим, когда мы вообще ничего не слышим, не понимаем. Тогда кто-то говорит слух в уши, и то мы не слышим. И то нам трудно слушать. Это самый низкий уровень. По-другому происходит это. Когда время приходит, вы слышите, как материалисты ругаются на дороге. Понимаете, вот мой порог в чем. Вот он правду говорит эти вещи. Вот теперь я должен заплатить это. Означает, что вы готовы. Что вам это говорить и не нужно даже. Нет необходимости. Совесть скажет. Вот что важно. Вот тогда время пришло. А беспокоить друг друга понапрасну не надо. Лишний раз боль причинять не нужно. Уважайте, любите, сотрудничайте, вдохновляйте. Ну, если иногда будет необходимо, ну, бывает. Конечно, иногда нужно что-то сказать, потому что уж слишком уже все беспокоятся от поведения этого человека. Но нужно это делать с уважением. Если сейчас мы узнаем всю правду о себе, как вы думаете, нам хорошо будет? Наша программа хорошо закончится? Вот когда мы о Кришне узнаем больше, нам будет очень хорошо. Нам всегда будет хорошо.
Разрешите прочитать маленькие книжки, вот эти книжки. Пиши, душа, не уставай. Счастливо не верит его. Но если раньше его знать, нам и не снилая жизнь такая. Не громко музыка играет. Святые и не нахожу, а вот там стоим и не теряем. Мир трансцендентный с нами тут. Где маха мантра воспевает, там морозы и мороз идут. Дорогой Гурудев, разрешите вручить вам эту книгу.
Ага, книга появилась. Праздник. Спасибо. Итак, мы приступим к нашей церемонии. Нужно перейти в другое место, так я понимаю. Пожалуйста, руководите. Старший.
Его милость Читания Чандра Чарам Махарашки.
Джай!
Шрила Прабхупада Ки.
Джай!